Bug. Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Сергія Бламійка, і зараз про те, про що пойде говорка тягом наступної півгодини. Развіццё ситуації вакол арышту у Швеції Вольги Класковской. Послухаем заяву евродепутата Юстаса Палецкіса про можливість обновлення діалогу поміж Брюсселем і офіційним Мінськом. Про поводку на Полесі, до якої влади оказалися не готовые. І про нові ініціативи Менчуков супроць стратегії уладов на ущільнення городской забудови. Маці Вольги Класковської Людмила стверджає, що підтримує контакт зі своєю внучкою Мирославою і робить усе можливе, щоб найхучше вилетіти у Стокгольм. Саму Вольгу Класковську 30 сіквіка арештували у Швеції поводле подозрення у замаху на забойство мужа. Суд чекається уже 15 красовіка. За розвитком ситуації вокруг арешту Вольги сочить наша кореспондентка Саша Інфельд. Саша, чи удалося вам сьогодні довідатися нечто нове по справі самого? Мой Вольги.
Ну, на жаль, не, и отчувание, что в ближайшие два тыдня мы ніякой информации не отрымаем. Мы вернулись в шведскую полицию, они попросили дослать им электронный запад, мы чекаем от их отказу. А вот шведская служба миграции поведомила, что они не могут и не будут комментовать эту справу, сославшись на конфиденцийность.
А тебе ведомо, где менавито находятся дети Вольги, сын Адам и дочка Мирослава?
Тут некоторая информация з'явилася, и это сапраўды важное и болючее пытание было. Мать Вольги Людмила Класковская поведомила, что она подтримливает контакт с Мирославой, ее еще в парадку, и бабуля робит еще максимое, как я наихудшее ее забрать. Однако неведомо, где находится меньше внук, Адам, и сама Мирослава так само этого не ведая. Полиция по-ранейшему расшуквает Мирославу Наумович, и Людмила Класковская кажет, что они не кажут, где девчонка, бо боятся, что со службы Швеции заберут дитя у притулок. По ее словах, Вольга настолько тяжко переживала развитание с меньшим сыном Адамом, что не хочет повторения такого со своей дочкой. И я нагадаю, что мы контактовали с батьком Мирославы Виталем Наумовичем и ягоной матерью Татьяной, и они так само готовы выховывать девчонку в Беларуси.
Только что я размовляла со своей внучкой Мирославой, а так само размовляла с господарами, с нашими сябрами той квартиры, где зараз находится Мирослава. Мирослава себе поводится на дивно вельми спокойно, вельми упэўнена. Больше того, она меня стримливая. Кажа, бабуля Людмила, не хвалюся за маму, все равно будет добра. Держи свое здоровье. Она меня зашуткоила в этом. Так само я она отказала, что у неї все добре. Їй допомагає директор і керівництво школи, якою вона вчилася раніше, у тим ліку і матеріально.
Гэта была маці Вольгі Класковскай і Людміла Класковская. Вольгу Класковскую ў Швецыі абвінавачваюць у замаху на жыццё мужа, якому яна нанесла нязначныя нажавыя раненні. Суд адбудзецца ўжо 15 красавіка.
Звоните Свободе на Skype.
Теперь свои поведомления вы можете покидать не только про стационарный телефон 266-3952, але и праз интернет.
Skype, автоотказник, Свобода радио.
Мінскі час 19:07, і ми протягуємо. Діалог поміж еўразвязам і офіційним Мінськом махчимы, але адбыцца ён може тільки після визволення політв'язнів, заявив сьогодні у эксклюзивным інтерв'ю Радіо Свобода адмысловий докладчик по Беларусі Європейського парламенту, депутат з Літви Юстас Палецкіс. Ён збирається завершити працю над своєю справаздачей праз два тидні, однак уже сьогодні сказав про основний посил гэтага докладу.
Я думаю, что все-таки надо использовать этот момент, когда обе стороны, и Евросоюз, и официальный Минск подают признаки, что есть возможность возобновить диалог. Но, конечно, это может произойти только после освобождения политических заключенных.
Юстас Палецкіс рассказал, на какой стадии теперь находится праца над его справоздачей.
Дела двигаются. Как раз на следующей неделе в Европарламенте в Брюсселе приезжает большая группа представителей оппозиции. Будет еще одна конференция по поводу отношений между Евросоюзом и Беларусью. Думаю, что еще можно будет почерпнуть кое-что полезное. А так уже положено на бумагу страниц 10. Надо будет сокращать до 4 страниц.
Это было меркование Юстаса Палецкиса. На конференцию в Брюссель собирается и старшиня Объединенной Громадянской партии Анатолий Лебедько. И он каже, что теперь есть потреба у так званой трехкроковой стратегии удочинения Евразвязу с официальным Минском.
Вызволение, реабилитация политических связей, по-другое, свободные сумленные выборы и третье, план модернизации для Беларуси. Тому, что дотычить позиции Палецкиса, по первому пункту тут існує консенсус. На нашей встрече я робил вельми важный акцент. Если мы не хотим снова вернуться до питания номер один, то треба реализовать пункт программы номер два. Это провести свободные сумленные выборы у Беларуси. Если мы останавливаемся только на вызволении политических связей и робим паузу, и задовольняемся іншими некими питаниями, там, ну, например, отмена смертного покарания, введение института омбудсмена, то это означает, что мы раз некий час снова вернемся до питания новых политических связей. Если это будет подтримано у докладе Палецкиса, так, то это будет вельми-вельми добро.
Говорю старшине Объединенной Громадянской партии Анатолий Лебедько. Вы слушаете Радио Свобода, 19.10 у Минску, и зараз про одну из наших сегодняшних передач.
Недавно Бобруйский межгарнизонный войсковый суд осудил былого милицианта да деючего депутата сельсовета Романа Беспатага на 30 базовых величинь за крадеж 32 мехового овса. У СВК-Дбель, где Беспятый працавал ночным вартовником на зернятоку, он передавал небы сверху указания працующим наполнять мехи сборжем, после чего вывозил их у неведомого на керунку. Суд отбылся, а пытания застались. Мое подороже у Бель на Крычевщину.
Передачу Віталя Сямашки слухайте у нашому ефірі пазней сьогодні. Ініціативні групи громадян, які протестують супраць політики ущільнення забудови Мінську, підписали меморандум об супрацовництві і взаємодопомозі. При посередництві компанії «Європейська перспектива» вони планують впливати на городобудовничу політику Мінського гарвиконкому. За ростом громадської активності мінчуків сочить моя колега Галина Бакунчик. Тепер вона на сувязі з Прагою. Добрий день, Галина.
Добрий день.
Супраць яких менавіта плянаў пратэстуюць мінчукі і якім чынам яны намерваюцца гэта рабіць?
Ну, по-перше, будовництво китайского ресторана у парку 40-годия Кастричника, взнос автовокзала Московск и пленованная новобудовля у микрорайоне Уручи и Севастопольским парку – это только некоторые проблемные кропки сутыкнения интересов громадских уладов и мясцовых жахаров, которые выкликали громадский резонанс. Каб бараніць свои правы, мінчукі вырашили об'єднацца. Гэта патлумачыла новую ініцыятыву одна з актывістак Вера Титович. Вось што накажа.
На протяжении уже десятка лет живем в состоянии обороны. Теперь уже, наверное, в состоянии даже и войны. Наша улица Снянская упирается в Комаровский рынок. Тут нужно говорить о загазованности, о отвратительной экологической ситуации. И у нас было одно светлое место – стадион. 6 раз нам предлагали проекты уничтожения стадиона и застройки. И поэтому вот мы, жители, не только будем писать протестные письма, а мы решили объединяться. И поэтому мы решили вот создать такой документ, меморандум. То есть обозначить себя уже как какую-то не просто протестующую группу лиц, а конкретную организацию, которая хочет объединиться для сотрудничества и для помощи друг другу.
Это говорила одна из минских активисток Вера Титович. Галина, а какие первые кроки у своей супольной деятельности планует это новое объединение?
Ну, передусім, яны плануюць стварыць грамадскую кансультатыўную раду пры камітэце архітэктуры і горадабудаўніцтва Мінгарвыканкаму, каб удзел у ёй бралі сябры ініцыятыўных групаў. Яны таксама хочуць дамагчыся празрыстасці дзейнасці так званых трацейскіх суддзяў. Яны арганізаваны ад Беларускага саюзу архітэктараў і выступаюць экспертамі ў канфліктных сітуацыях. Таксама хочуць прыцягнуць да гэтай працы дэпутатаў усіх узроўняў і звярнуцца ў прэзідэнцкую адміністрацыю, бо паводле меркавання ініцыятараў новага аб'яднання ў пытаннях ушчылення будаўніцтва вялікі ўплыў мае карупцыйны складнік. Вось што сказаў адзін з актывістаў Віктар Толмачоў.
С 97 года мы занимаемся проблемами и Севастопольского парка, и развлекательный центр иранский, от которого недавно отбились. В 2007 году выяснилось, в чем корни уплотнительной застройки. Оказывается, строительные фирмы, используя инфраструктуру существующую. Они еще получают 300% прибыли. Они имеют большую возможность подкупать администрацию любого уровня. В основном их объектом становятся управленцы Мингорисполком. Об одном вы знаете, Васильев, которого развратили эти строительные фирмы, вплоть до того, что он непомерный даже для администрации президента стал брать взятки. Нужно застраиваться, нужно новые квартиры жителям. Тут четко решается вопрос. Застроили микрорайон, 20 лет прошло, все, никаких больше застроек.
Сказал в интервью нашему радио один из активистов Виктор Толмачев.
Я тільки додала, що нове об'єднання громадян визникло при підтримці компанії «Європейської перспективи» і покуль не планує реєструватися у якості громадської організації, але активісти планують створити працівну координаційну групу і закликають долучитися до ініціативи усіх громадян, хто наважився боронити свої права і громадські інтереси.
Дякую, Галина. На сувязі у Мінську була наша кореспондентка Галина Абакунчик. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка, і я нагадаю основні теми випуску. Матці Ольги Класковської Людмила стверджає, що підтримує контакт з онучкою Мирославою і робить усе можливе, щоб найхутше вилетіти у Стокгольм. Євродепутат Юстас Палецький у інтерв'ю Свободі знову заявив, що відновлення діалогу поміж Брюсселем і офіційним Мінськом можливе тільки після визволення політв'язнів. Велика вода прийшла на Полісся, розлилася Прип'ять, у Калинковичах затоплені цілі вулиці. Президент Росії Путін заявив про можливість будівництва у Білорусі другої нитки газопроводу «Ямал-Європа». Польща в відказ заявила, що зацікавленості у гэтым немає. Ірина Халіп вернулася з другої поїздки за мяжу, на гэты раз з Москви. Ініціативні групи громадян, які протестують супраць політики ущільнення забудови Мінську, підписали меморандум об супрацовництві і взаємодопомозі. Вядомая журналістка Ірина Халіп упершыню за 2.5 года пабывала ў рэдакцыі «Новай газеты» ў Маскве і насуперак некаторым прагнозам вярнулася ў Мінск. Раней яна пабывала ў Лондоне і Варшаве. З Ірінай Халіп пагутарыў наш корэспандэнт Олег Грузділовіч.
Поездкой у Москву Ирина Халип завершила дозволенный ее милицией выезд из Минску. Журналистка находится под милицейским наглядом, бо отбывая покарание с неволением за терминовкой. На початку соковика Ирина с дозволу милиции наведала мужа, былого кандидата на президента Андрея Санникова, який отримал политичный притулок у Великобритании. З Лондону журналістка заехала у Варшаву, де сустракалася з політичними утікачами з Білорусі, а у кінці місяця опинулася у Москві. Редакція «Нової газети», де Ірина працює, якраз гэтымі днями означила 20-годзе. Акрамя остаточных уражанняў, Ірына поделилась і назіраннямі про тое, что цяперашняя політична ситуація у Росії ёй шмат у чым нагадвае Беларусь.
Паралелі ёсць. Мне здаецца, что российские улады многое, напэўна, нават несвядома пераймаюць адсюль, напрыклад, вось гэтая справа аб беспарадках на Балотнай плошчы. Якраз калі я была ў Маскве, у горадзе Іванава быў арыштаваны яшчэ адзін хлопец, якога якраз везлі ў Маскву, у СІЗА. Але у той же час там усё роўна іншая атмасфера. Напрыклад, паглядзела цудоўны спектакль, які ідзе ў межах фестывалю і намінаваны на «Золотую маску». Гэта спектакль па п'есе Дарыо Фо «Берлус Путін». Ад Берлусконі частку ягонага мозга перасадзілі Пуціну. І што адбываецца потым? Ось, гэта такая фантасмагорая, гэта абсалютны гратэск, гэта смешна, неверагодна. І гэты спектакль ідзе сабе ў цэнтры Масквы, ніякі амап, не ўрываюцца, не кладзе актораў і гледачоў з тварамі ў падлогу, як гэта было б у нас. Всё ідзе. На юбілеі «Новай газеты» былі сябры «Единай Расіі». І нічого. Ведаю, што ў рэдакцыю 1 красавіка заязджаў старшыня Верховнага суда Расіі павіншаваць. Усё ж такі, разумеце, усіх абсалютна паставіць смірна і камандаваць, глядзячы падлогу, там немагчыма. Немагчыма вымусіць іх паводзіць сябе так, як ўжо большая частка нашага грамадства. Усё ж такі ў іх быў большы перыяд дэмакратыі. І яны лепш за нас змаглі ўсвядоміць, што гэта такое. Там надто много людей, сапраўды вядомых, аўтарытэтных людей далучаюцца да пратэстаў, і гэта вельмі важна. На юбілеі «Новай газеты» да мяне падыходзілі Барыс Акунін, Чулпан Хаматова, Сергей Гармаш, і ўсе казалі словы падтрымкі нам, беларусам. І у той же час, коли я була у Москві, я тут прочитала новини, як Лукашенко ходить в театр, і якую промову почув від Миколая Пінігіна. Ні, розниця усе ж таки є. Марія Івановна зв'язки, що тут, що там, я однолькова, розумієте, але у Росії інтелігенція усе ж таки, там більш смілих особ.
Поводле Ирины Халип, ее знакомые в Москве не могли поверить, что в Минску после смерти Уга Чавеса на той дни была обвешена национальная жалоба. Шмат такие белорусские реалии у москвичу выкликают издивление и на жах, еще и тому, что мают шанец повториться у России, каже Ирина Халип. У Варшаве Ирина Халип сустроилась шмат с кем со своих сябров и знакомых, с якими не бачилася после подзей 19 снежня 2010 года. Поводле Ирины Халип, политичные утекачи, с якими она бачилася в Польше, не пускают руки, а протягивают працевать для перемоги демократии у Беларуси.
Они працуют на Беларусь. Я бачила, как Наталья Радина уходит в Министерство замежных справ. Ее там ведают все. Потому что, коли б она просто тихо сидела за компьютером, робила новины для Харты и не займалася своей громадской деятельностью так само, то, может, позиция Польши была бы не такой жесткой у дочинения до Беларуси. Усе працуют, усе робят, соправды, значно больше, чем могли бы зарабить тут.
А какие у них настрои относно объединения оппозиции? Что они кажутся? Вот есть меркование, что...
Ой, слушайте, ну мне увогуле смешно за все, да чуть все это про объединение оппозиции. Давай прогадаем. А ты была у Советском Союзе мощная объединенная оппозиция? Не было. И что, где той Советский Союз? Мне кажется, что мы это каждого из нас зараз это працавать. Нехай каждый робит свою справу. А у всех есть некая агульная мета, это демократичная измена в Беларуси.
По вертанию Минск Ирина Халип уже отзначилась у милиции. У липень отбудется суд, який вырашить снять журналистские покарания, те отправить ей на 2 года в колонию.
Звядомая беларускай журналисткой Ириной Халип, якая вернулась с поездки в Москву, гутарю Олег Груздилович.
У ефіры «Свабода».
Цяпер нашы слухачы могуць тэлефанаваць у жывы ефір, набіраючы нумар
29-651-4204. Велком.
Таксама па-ранейшаму круглыя суткі можна пазваніць на аўтаадказнік у Менску 266-39-52.
Можна запісаць свой званок і на аўтаадказнік у скайпе.
Адрас «Свабода радіо». Вы слухаете «Радио Свобода», Минский час 19.21, и мы протягиваем наш эфир. Побач со мной в студии моя коллега Алена Радкевич. Она будет ведущей «Свободы» от 20-й годины. И зараз расскажет, что цікавого почуют слухачи.
Одразу хочу поведомить нашим слухачам, что у библиотеки «Свободы» пополнение. Вышла черговая книжка серии «Турма и здоровье» парады профессора медицины. Профессор Юрий Бандажевский, який сам пройшов про выпробование турмой, написал этот допоможник для тех, кто поставил себе за мету выйти из неволи незломанным и отчувать себе таким все дальнейшее життё. Книга дает отказы на питание, как вязень может выстоять у экстремальных умовах турмы. Так что профессор Бандажевский менавіта будзе гостем сёння живого эфиру «Свободы». И наши слухачы, вы можете задать ему пытанні по велкомовским нумары 651-4204. Еще раз звертаю вашу увагу на этот номер. Платить за его не треба, як за міжгородній, вы платите як за звичайную менскую размову 651-651-4204. Уключены так само наш аутоотказник 266-39-52.
Алена, так я ставлюся вашей присутности у студии. Я ведаю, что вы были редакторкой этой книги. И, коли ласка, несколько слов. Что выходит у выпакутованную Бандажевским систему выживания у экстремальных умовах?
У яе ўваходзяць некаторыя энергетычныя практыкаванні, якімі займаюцца тыбецкія манахі, энергетычны трэнінг, распрацаваны аўстрыйскім псіхатэрапеўтам, розныя псіхалагічныя тэхнікі. Усё гэта вязень медык узяў на ўзбраенне з вялікай колькасці кніг, прачытаных ім у турэмнай бібліятэцы. У кнізе ён падкрэслівае, што гэта не ягоная сістэма, а гэта такая кампіляцыя сістэм, якую ён узяў і выпрабаваў на сабе. Ён таксама, як медык, раіць фізычна загартоўвацца ў турэмных умовах, застерагае ад самалячэння і рэкамендуе, як харчавацца. Гэта хутчэй не для вязняў, а для тых, хто рыхтуе ім перадачы.
Дзякую, Алена. Жывы эфір з Аленай Радкевіч ад 20-й гадзіны. Слухайце Заставайтесь разом с нами. Великая вода прошла на Полесье, Припять вышла с берегов, подтопленные десятки садибы у летища, у Житковице, Петриковском, Мазырском районах. Ситуацию ускладняет талая вода, а дае терпять у райцентре Калинковичи многие жихары улиц Лермонтова, Лесной, Панова. С Калинковича передає наш корреспондент Алексей Янковец.
Ніякія великі речки праз город не протякають, однак місцевые будовники, комунальники уладкавали територію так, що на вулицях Лермонтова, Лясной весною робяться великі озери талой води. Лівневі труби, забитые сміттям, альбо їх наогул нема, тому вода біжить у городи і доми городжанов. Оповідає жихарка вулиці Лермонтова спадариня Ніна.
Вот эти все хати, все затоплені. Лермонтова, 51, 57, 55, 60. И вот туда пошел. Ноября месяца у меня в хате вода. Пол еще не застилает, а грубо вся в воде. Фундамент рушится грубо. Стоит в погребе вода. Это потому, что не зарабатывает эта труба. Засорилась труба и все. Спустили всю воду с Советской. Это район, вот эти все улицы до Советской. Это с Советской. Она идет, эта вода. Трубы не ложили. Только на дорогу трубы ложили, а там в огороде делали канавы. И вот эта вода вся летит сюда.
Пенсионерка кажет, что со своей проблемой ходила до старшини райвыконкаму Ивана Пилипца, який живе за несколько сотен метров от Покутной улицы, на другим боку мелиорационного канала в так званом царском селе. Але на прием до районного керовника ее не пускают, передрасовывают у коммунальную службу. Поколь мы размовляли с жихарами в улице Лермонтова, подъехали на грузовику коммунальники и сгрузили близу залитого водою завулка водяную помпу. Ее запустили і з порваного рукава почали бити фонтани води. Місцеві жінки обступили комунальників з претензіями. Ущалася перепалка.
Это если не выдох, спасибо, скажите кому-то, кто кидает мусор в этой трубе, самое, что оно забивается. Что мы ни сюда не пришли, не забили.
Мы образовался целый котлован, если был бы нормальный раунд.
Там на Лесной тоже говорят, самое, что построил дом, закопал ливневку. Люди топятся тоже, самое. Положат трубу. Дайте разобраться, это только началось все, самое. Это с той стороны тоже, с той стороны, с той стороны, с той стороны, самое. Все плачут. А мы что, разорвемся, что ли?
Это же ваша копанка. Она выше, чем эта вода.
Да проложат трубу ниже, проложат.
Мы, между прочим, трубы должны сетками загораживать, чтобы мусор не попадал туда. А вы не загородили сетками.
Начальник цеху добраупорядкования предприемства коммунальник Калинковицкий Владимир Есьман лечит, что потоп на улице распачался с вины газовой службы.
Что случилось? Куда пролаживали газ? Нарушили ливневку, все. Сейчас вот крот, два дня крот мыли, мы не можем промыть. Вода нигде на полном мощности.
Где советская? Это вся сюда течет.
Коммунальники вырешили прокласти по завулку еще одну ливневую трубу. Почали навод рыть траншею, але трубов потребного диаметру на 150 метров не знайшлося. Их замовили и теперь чакают. А вода с каждым погодным красавицким днем только прибывает.
З Калинковичу передавав наш кореспондент Алексей Янковец. Ви слухаєте Радіо Свобода, 19.27 на годиннику, і у нас на черзі міжнародна тема. В Україні депутати, які представляють більшість у Верховній Раді, вирішили проводити посідження парламенту поза стінами Верховної Ради. Таке рішення прийнято за блокади організованої опозиції. За подіями у Києві сучить мій колега Сергій Навумчик, і він побач зі мною у студії. Сергій, звичайно, парламентську залю покидає депутатська меншість, а тут її покинула більшість. Чим викликано таке рішення?
Справа в тому, що якраз таки меншість кілька днів як блокує посадження Верховної Ради, попросту депутати, прихильники Юлії Тимошенки, члени фракції «Батьківщина», вони блокують трибуну, вогулі не дають проводити сесію. У їх головне політичне потребування – це відставка уряду Миколая Азарова, призначення виборів Києва і Київської ради городської. На це улади, а улади мають більшість у парламенті, не йдуть. Ось таким чином вони заблокували. І сьогодні 244 депутати, представників парламентської більшості, скажімо так, про президентські фракції, це комуністи і регіональники, вони не пішли у гэтую залю, де звичайно вот збирається Верховна Рада, а просто праз вулицю, так само будинок Верховного Совета, але гэта там засідаюць камісії, ёсць зала пасяджэнняў. І там сели і провели, так сказать, тое, што яны назвалі сесія. Нібыта па канстытуцыі яны гэта могуць як бы рабіць, але гэта натуральна выклікала адразу пратэсты лідараў апазіцыі, і сітуацыя вельмі напружаная.
Сергей, дык якія прагнозы развіцця падзеяў даюць палітыкі і палітолагі?
Наконт палітыкаў, скажам, лідар фракцыі бацькаўшчыны Арсен Яценюк, між іншым былы спікер парламента, кваліфікаваў тое, што адбылося сёння як спробу дзяржаўнага пераварота, і звярнуўся да генпракурора з патрабаваннем узбыць крымінальную справу. Яшчэ больш жорсткія ацэнкі даў лідар партыі «Свабода» Алег Цягнібок. Таксама ён заклікаў і да масавых акцый. Мы ведаем, што яго падтрымліваюць больш заходняя частка Украіны. Што да палітолагаў, то палітолагі не выключаюць і роспуску Верховнага Савета і правядзення новых выбараў, хаця тут палка, як гаворыцца, о двух канцах, магчыма, гэта і не будзе выгадна цяперашняму прэзідэнту, таму што ён можа страціць парламенцкую большасць у Верховнай Радзе.
Дзякую, Сергею Навумчыка. Мы абмяркоўвалі актуальную палітычную сітуацыю ва Украіне, а зараз гурт «Далі» выконвае песню «Пахне чабор».
Ти не звідкав звати білоруса, мрони мови своєї не цурайся. Як зрок сиє я під примусом, так і вольний тепер не зракайся. А це того, як спрати до убратця, від оскарб нам один заховався. У селянській граблі не хатці, тож йом не забрав мостовця. Шабор, пахне шабор. О, о, о. Лёгкі кропкі на вузкай стажынцы, дзяўчына белая з прыстых стынцы, быстым абсыпана промлі мізор. Пахне шабор, пахне шабор, пахне. Год 11, а можа 12, сердце болит, што не здалось пытацца, сердце незменна палюе да кор. Пахне шабор, пахне шабор, пахне. Пахне шабор, пахне шабор. Кто-то мы идет, попробуем не спать, кто и громадит белорусы, белорусы, белорусы. А что мы на ней слышим, как будто пляж, шаг на руках, укрывая ногах, лапся, свою крылью, свою крылью, свою крылью.
Гурт «Далі» выконвае песню «Пахне чабор» у студыі Сергія Бламейка, і я нагадаю асноўныя тэмы нашага выпуску. Маці Вольгі Класкоўскай Людміла сцвярджае, што падтрымлівае кантакт з унучкай Міраславы і робіць усё магчымае, каб найхутчэй вылецець у Стакгольм. Еўрадэпутат Юстас Палецкіс у інтэрв'ю «Свабодзе» зноў заявіў, што аднаўленне дыялогу паміж Брусэлем і афіцыйным Мінскам магчымае толькі пасля вызвалення палітвязняў. Ініцыятыўныя групы грамадзян, якія пратэстуюць супраць палітыкі ўшчынення забудовы Мінску, подписали меморандум об супрацовництве и взаимодопомозе.